шансам. Подкаст о ставках и спорте от betsportslive.ru.
Здравствуйте, 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 уважаемые лудоманы, любители ставок на спорт и все прочие, кто по каким-то причинам решил прослушать наш подкаст по шансам от сайта betsportslive.ru. О названии нашего подкаста вы уже могли догадаться по совершенно великолепной, замечательной заставке, которая прозвучала минуты ранее. Ну а мой никнейм Инки, я главный редактор уже упомянутого сайта и с огромной радостью представляю вам наш первый выпуск. Сразу же хочу сказать о наших планах в рамках этого подкаст-проекта. Мы надеемся, что мы будем выпускать подобного формата передачи один раз в неделю, длительностью 30-40 минут. Говорить мы будем о ставках на спорт и обо всем, что с ними связано. Интересные матчи, стратегии, теория игры. Может быть, какие-то спортсмены будут к нам приходить и давать интервью. Букмекерские конторы, представители букмекерских контор. Мы будем обсуждать бонусы, бонус-хантинг. Ну и все-все-все, что может быть интересно тем, кто любит нет-нет, да и поставить ставочку в букмекерской конторе.
По шансам. Подкаст о ставках и спорте.
Да, извиняюсь за свой хриплый голос. У меня на этой неделе было несколько перелетов, я простудился. И поэтому не вполне могу оперировать своими и без того скромными вокальными и ораторскими способностями. Что ж, давайте переходить к теме нашего сегодняшнего выпуска. Сегодня мы будем говорить о теннисе и о договорных матчах в теннисе. Тем более, что на этой неделе у нас был замечательный повод вернуться к этой теме, которая уже неоднократно обсуждалась в нашем форуме. Что именно произошло? Я думаю, что все любители ставок и все, кто интересуется теннисом в той или иной степени, слышали, что буквально несколько дней назад, 9 декабря, на турнире ITF в Дохе произошел, если можно его так назвать, странный матч. Что именно произошло? В квалификационном раунде против теннисиста из Таиланда по имени Критино Куайкулу, который занимает 1367 место в рейтинге ATP, вышел украинский, ну, если так можно сказать, в кавычках, теннисист Артем Багмет. Видео этого противостояния доступно в интернете. Не пожалейте пару минут, посмотрите, вы получите истинное удовольствие. Потому что по этому видео совершенно ясно, что Артем никогда ранее в своей жизни не держал в руках ракетку и тем более не выходил на теннисный корт. Собственно, интрига не состоялась по той причине, что довольно быстро стало известно, что произошло на самом деле. Представители телеграм-канала Монте-Кристо Бет взяли на себя, так сказать, ответственность за этот акт и напрямую заявили о том, что они стоят непосредственно за участием Артема в этом матче, в этом турнире, а сам Артем является просто-напросто менеджером этого телеграм-канала. Ну и, соответственно, его участие в турнире было организовано только и исключительно для того, чтобы заработать денег на ставках. Ребята выложили скриншоты, как они этот матч представляли на Bet365 с помощью каких-то бангладешских дропов. Дроп, для тех, кто не знает, кто не так глубоко в теме ставок на спорт, дроп – это фиктивное лицо, на которого оформляется, на которое оформляется игровой счет у букмекера. Для чего это делается? Ну, те, кто знаком со ставками на спорт, опять же, это прекрасно знают. Для тех, кто является новичком или вообще никак не связан со ставками, я поясню. Есть ряд букмекерских контор, их называют рекреационными, которые дают коэффициенты выше, чем в других букмекерских конторах, и их потенциальными клиентами являются так называемые попаны, то есть те, кто не разбирается в теории игры, не разбирается в коэффициентах, а готов ставить там, грубо говоря, на любимую команду. Эти букмекерские конторы живут за счет большого потока людей и за счет того, что они оставляют возможность играть уже упомянутым мной по нам, но при этом беспощадно ограничивают возможность игры у себя для профессиональных игроков. То есть, если букмекер подобного рода видит, что вы играете в плюс, что вы выигрываете, то ваш счет будет, как говорится, порезан, и максимальный размер ставки будет ограничен там вплоть до нескольких центов. Это может быть. Ну, то есть, вы не сможете размещать ставки. Поэтому те, кто выигрывает, один из способов заработка в букмекерских конторах — это открытие большого количества счетов на подставных лиц, которые подставные лица и называются дропами. Сразу же хочу сказать, что я крайне отрицательно отношусь к подобному алгоритму работы. Никого не призываю так поступать. Это нарушение условий соглашения с букмекерской конторой, и это несет в себе огромные риски. Вы можете просто потерять деньги, которые внесли в качестве депозита. Но, тем не менее, остаются люди, которые этот способ практикуют. Ну, вот и в том числе ребята из Monte-Cristo Bet. На какое-то количество счетов, оформленных на граждан Бангладеш, они сделали ставки на этот матч. И, как говорят, что эти ставки позволили им окупить путешествие в Арабские Эмираты, проживание в хорошей гостинице и даже заработать сверху.
По шансам.
Ну что ж, оставим эту тему на некоторое время. Почему? Потому что сегодня у меня в гостях будет непосредственный организатор этого события, и я ему задам все вопросы, которые меня интересуют. Вы сможете услышать все ответы, собственно, из первых уст. А пока я позволю себе немножко углубиться в историю этого вопроса, в историю этой темы о договорных матчах в теннисе. Я предполагаю, что договорные матчи в теннисе были всегда, потому что там, где есть деньги и там, где есть ставки, всегда найдется место тому или иному роду мошенничества. Так было всегда и, наверное, всегда будет. Теннис является одним из самых популярных видов спорта в мире, и при этом он остается самым, наверное, простым для реализации различного рода коррупционных схем. Ну, я думаю, что причины здесь совершенно очевидны, да? Если для организации договорного матча в футболе необходимо договориться с целым рядом участников этого события, с одним или несколькими игроками, в некоторых случаях с игроками с обеих сторон, с судьями, с тренерами и так далее, и так далее, то в теннисе для достижения нужного результата чаще достаточно договориться всего с одним человеком, непосредственно с теннисистом, который выходит на корт. Это первая, самая главная причина, почему теннис настолько коррумпирован. Вторая причина, которая мне представляется не менее важной, это то, что в теннисе, несмотря на расхожее заблуждение, в теннисе довольно мало денег. А некоторое время назад я читал какое-то исследование, что всего порядка 500 человек в мире обоих полов реально зарабатывают деньги на теннисе. То есть, если я правильно помню, там порядка 250 лучших теннисисток, да, входящих в топ-250 мирового рейтинга, и порядка 300 мужчин топ-300 зарабатывают деньги, обеспечивают свою жизнь и перелеты между турнирами с помощью призовых, которые они выигрывают. Соответственно, за пределами топ-300 у мужчин и за пределами топ-250 у женщин спортсмены просто не могут даже обеспечить свою жизнь и участие в турнирах своим основным источником заработка, то есть призовыми, там, какими-то спонсорскими деньгами, рекламными контрактами и так далее. Ответ очевиден, да? Спортсмен тратит все свое время на тренировки, на улучшение своих спортивных результатов, и если он не попадает в элиту мирового спорта, то ему приходится зарабатывать иными способами, и от этого, к сожалению, никуда не деться. Как мировая теннисная общественность борется с договорными матчами? Я попытаюсь очень коротко, в двух словах буквально, это описать. В 2008 году была создана организация Tennis Integrity Unit. Она была создана по инициативе всех ведущих мировых теннисных федераций, турниров Большого Шлема и так далее, ITF, ATP, WTA. То есть это единая организация для всех федераций, которая занимается борьбой с договорными матчами и с другими проявлениями коррупции в теннисе. У этой организации довольно широкие полномочия. Она уполномочена как дисквалифицировать игроков, так накладывать денежные штрафы, различные другие санкции. У организации в то же время довольно широкие полномочия. То есть теннисисты подписывают соответствующие документы, что в случае там, любого запроса со стороны TIU они обязуются предоставить любую информацию, которая будет интересовать эту организацию для анализа. Вот не так давно произошел случай. Чилийский теннисист Хуан Карлос Сайес был дисквалифицирован на 8 лет и оштрафован на 12 500 долларов. Только за то, если я правильно помню, что он отказался предоставить представителям Tennis Integrity Unit свой мобильный телефон, выписку со своего банковского счета для изучения. Этого оказалось достаточно для столь длительной дисквалификации. Вообще хочу отметить, что профессиональные теннисисты очень серьезно относятся к деятельности этой организации, они ее попросту боятся. У меня есть пример из жизни, я довольно близко дружу с одной профессиональной теннисисткой, я не буду называть ее имени, не могу сказать, что она хватает какие-то звезды с неба, она, наверное, на пике своей карьеры там входила в топ-300 мирового рейтинга. Мы с ней регулярно встречаемся, видимся, и она просто стала очень осторожна, если можно так сказать, со мной в принципе общаться после того, как узнала, что я связан с миром ставок на спорт. Я хотел взять у нее интервью для сайта betsportslife.ru, когда мы только начинали. Она категорически отказалась, потому что сайт связан со ставками. Вот. А я хотел как раз побеседовать без всякого криминала, так сказать. Хотел просто узнать, какие вот они там подписывают документы в рамках вот борьбы с неигранными матчами и так далее. Мне эта тема была интересна. Она категорически отказалась давать интервью, беседовать со мной. И в целом я заметил, что она стала очень осторожно со мной беседовать на любые темы, даже не касающиеся ее профессиональных занятий. Соответственно, вот, проблема существует. Проблема огромная, договорные матчи в теннисе были, есть и, скорее всего, будут. Пару слов хотел еще сказать о событиях, которые предшествовали созданию Tennis Integrity Unit. Организация, как я уже сказал, была создана в 2008 году. И я думаю, что одной из основных причин создания этой организации послужил тот знаменитый матч между, если я не ошибаюсь, в 2007 году между Николаем Давиденко, нашим соотечественником, и Мартином Васалья Агуэльо, когда Давиденко, ну, те, кто интересуется спортом, интересуется теннисом, прекрасно помнят этот матч, когда коэффициенты на победу Давиденко были довольно низкими, он считался, безусловно, фаворитом, и постепенно коэффициент стал прогибаться в сторону его соперника, в сторону Васалья Агуэльо. И даже после того, как Давиденко выиграл первый сет, все равно он оставался андердогом. В общем, там не было никаких сомнений в том, что матч был договорным. Ну и, в принципе, 2007 год был, так, если можно сказать, богат на коррупционные скандалы в теннисе. Тогда же был вот этот грандиозный совершенно скандал с итальянскими теннисистами. Патито Старачи, Алессино Ди Мауро, Даниэле Бричали были дисквалифицированы и оштрафованы за ставки на матче ATP как раз. Еще два итальянца, я уже не помню фамилии, тоже были в том же году пойманы и было доказано их участие в договорных матчах. И, кстати говоря, в том же году появилось некое открытое письмо от анонимного чилийского теннисиста, в котором он описывал масштабы этой проблемы и признавался в том, что он сам регулярно участвует в договорных матчах, потому что просто иначе он не сможет содержать свою семью. Но при этом он отметил, что чаще он проигрывает не матчи, а сеты. Вот опять же, кстати, еще один повод, чем теннис так удобен для различного рода коррупционных схем. Если игрок участвует в договорнике, ему не обязательно проигрывать матч. Ему достаточно проиграть несколько сетов. И те, кто будут заранее знать о том, что эти сеты будут проиграны, могут неплохо заработать на ставках. Соответственно, как уже я повторил много раз, проблема существует, и по сей день, каждый год, каждый месяц мы слышим все о новых скандалах. По поводу эффективности деятельности Tennis Integrity Unit. Конечно же, их деятельность эффективна. Конечно же, они приносят плоды в рамках борьбы с коррупцией в теннисе. Но мне кажется, что те меры, которые они предлагают, они нереализуемы и утопичны. В частности, Tennis Integrity Unit предлагает то вообще запретить ставки на спорт, то запретить ставки до матча, то разрешить ставки в лайве, но при этом запретить деятельность компаний, которые предоставляют данные в режиме онлайн о ходе матча. В общем, какие-то предлагаются идеи, которые совершенно нереализуемы на данный момент. И, в общем-то, очевидно, что мировая теннисная общественность на данный момент не выработала никакого алгоритма борьбы с договорными матчами. Несмотря на огромные попытки, на огромное количество попыток, на огромные деньги, которые в это вкладываются. Год или два назад вот эта же организация Tennis Integrity Unit подготовила некий доклад. На создание этого доклада они потратили там $15 миллионов, 2000 страниц, на которых вот они описывали масштабы этой проблемы. Но, как мы видим, ВОЗ и ныне там. Несмотря ни на какие усилия, договорные матчи продолжаются. Договорные матчи происходят регулярно. Я думаю, что мы не будем с вами пытаться выработать какой-то рецепт борьбы с договорными матчами со своей стороны. Наверное, это бесполезно. И давайте посмотрим логично. Даже если те меры, которые предлагает Tennis Integrity Unit, будут приняты, если перестанут в онлайн уходить в режиме лайв информация о ходе теннисных матчей, если перестанут принимать ставки, это не даст ровным счетом ничего. Потому что ставки, те, кто захочет, совершенно спокойно смогут продолжать размещать у нелегальных букмекеров. А нелегальных букмекеров полно и в интернете, и в офлайне, как говорится. В том числе очень крупных. Мы знаем, что некоторые азиаты готовы поднимать ставки миллионами долларов. Соответственно, если запретить ставить, ничего не изменится. Если запретить поставлять информацию с матчей, то информация точно так же будет уходить, но просто нелегальным путем. Нет никакой проблемы. Как бы, опять же, с этим не боролись организаторы турниров, нет никакой проблемы на трибуне разместить человека с необходимым оборудованием для передачи информации о ходе матча. В общем, если резюмировать, то рецепта борьбы с договорными матчами в теннисе нет. Но несмотря на это, то, что произошло 9 декабря, говорит вообще о том, что в мировом теннисе существует другого рода проблемы, а именно какое-то разгильдяйство и безответственность. Ну, как стало возможно, что непрофессионал, человек, который никогда в жизни не держал в руках ракетки, оказался заявлен на довольно крупный турнир, смог выйти на корт, и более того, букмекеры принимали ставки на это событие. В моей картине мира это какое-то безумие. Что ж, давайте перейдем ко второй части нашего подкаста и поговорим с организатором этого события. Попытаемся узнать подробности.
По шансам. Подкаст о ставках и спорте.
Привет, на связи?
Да, я вас слышу.
Привет, еще раз, первый вопрос, как к тебе можно обращаться?
Ко мне вы можете обращаться как Коля, Николай, Монт, как вам будет угодно.
Так, понятно, Николай. Значит, канал Монте-Кристо Бет, автор Монте-Кристо, это непосредственно ты.
Да, верно.
Замечательно. Собственно, в первой части нашего подкаста я рассказал про эту нашумевшую историю, которая произошла 9 декабря. Давай попытаемся разобраться. У меня самый первый вопрос. Вот вы все это организовали, и вы об этом напрямую говорите в своем канале. Некоторые считают, что это большая глупость. Почему вы не скрываете своих имен?
Потому что я не вижу повода, для чего мне скрывать свое имя. Я не нарушал закона, и я не понесу никакое наказание.
Угу. Давай немножко сначала, соответственно, как эта идея родилась. Я так понимаю, вы довольно давно занимаетесь ставками, и, возможно, там различного рода манипуляциями. Непосредственно вот с этой историей, кому пришла в голову эта безумная идея?
Она пришла в голову довольно давно. Я планировал ехать играть еще месяц назад, но тогда у меня не вышло это сделать. Я уже точно не помню, по каким причинам. И вот поехали в этот раз. Пришла в голову она довольно давно.
Ты планировал играть сам или изначально планировал, что будет играть Артем?
Я планировал играть сам и планировал, чтобы играть Артем. То есть мы оба планировали играть.
Понятно. Слушай, ну расскажи, как это устроено непосредственно. Неужели там действительно такой бардак? Вы приехали на турнир, и вот так, что, ну, как бы любой желающий может прийти и заявиться. Их не смутило то, что нету профиля игрока там на сайте ITF там, и так далее?
Нет никаких проблем. Для начала нужно создать EPIN. Это вроде паспорта игрока, карточка игрока. Ну, даже не знаю, как правильно сказать. Это делается в интернете. Он стоит $60 или 65, вроде бы 60. Делается быстро, за 10 минут, наверное, за 5. После этого в личном кабинете нужно выбрать турнир, на который ты хочешь поехать. Вот мы выбрали Доху. И все. Потом ты прилетаешь в Доху, отмечаешься за день до игр, что ты прибыл, и ждешь выхода сеток.
А кто-то из вас написал в канале, что при выходе непосредственно на корт или при регистрации на турнире даже не спрашивали паспорт. Действительно так?
Да, конечно. При этом не первый раз я отправлял людей играть, и ни разу у них не спрашивали паспорт. Ситуация такая: ты приходишь к организатору турнира, он спрашивает твою фамилию, ты ищешь ее в списке, после чего ставишь роспись, и это означает, что ты прибыл. Ну и при выходе на корт тоже не просят паспорт. В общем, мне нужно подтверждать свою личность. Можно сказать, ты хоть при регистрации пина, хоть при выходе на корт, как минимум в Дохе, имеешь возможность играть под любым именем и любой национальностью.
Невероятно просто. Слушай, ну, наблюдая вот за турнирами подобного уровня, вот как этот турнир был в Дохе, я обращаю внимание, что часто соперники просто не выходят на корт, то есть кто-то не приезжает там и так далее. Я правильно понимаю, что, ну, вот если, например, мне достоверно известно, что какой-то из заявившихся игроков просто не приехал, или, допустим, я его за день напоил в баре и знаю, что он не проснется, то я могу выйти, сказать, представиться его именем и выйти играть на корт, так?
Ну, как правило, люди там всех, все друг друга знают, ну, не все друг друга, но многих знают, потому что люди ездят с одного турнира на другой, но есть и ноунеймы, которых не знают. Но, да, в общем-то, я думаю, на турнирах такой серии такой трюк прокатывает.
Невероятно. Слушай, если не секрет, сколько Bet365 принимали на этот матч?
Ну, они давали выиграть, тяжело точно вспомнить, но вроде бы €400 за клик, что-то в этом духе. Я точно не помню.
Слушай, ну это довольно серьезные деньги.
Ну да, Bet365 отличается довольно высокими лимитами относительно СНГ-контор. И проставить можно относительно немало.
А самый основной вопрос, ну, когда-то там уже стало ясно, что это матч непростой с первых секунд. Не было проблем с выводом денег? Они не заблокировали счета?
Ну, деньги вывелись, и все нормально.
Просто какая-то невероятная история.
Такие дела.
Да. Ну ладно, слушай, давай немножко поговорим о последствиях. Я так понимаю, что с вами там уже кто-то связывался из Tennis Integrity Unit или из какой-то другой организации?
Да, действительно связывались.
Что сказали, что хотели?
Ну, они запросили у меня и у Артема ряд данных. Я уже точно не помню, какие, но там вроде...
Извини, пожалуйста, я тебя перебью. А почему у тебя? Как ты фигурируешь в этой истории?
Ну, видимо, они читают новости и услышали, что менеджера заявил я.
Ага.
То есть то, что это была идея, то, что ставил я думаю, они это прочитали в новостях. И у меня тоже есть пин. То есть
все, я понял.
Да.
Ты тоже теннисист, да?
Ну, можешь сказать, да.
И что они запросили?
Слушай, там на самом деле целый перечень. У них просьб, они довольно наглые, можно сказать, где останавливался во время моего пребывания в Катаре, с кем останавливался, выписка от банковских с банковских счетов с объяснением там каждой транзакции, серийный номер моего ноутбука, моего телефона. Я точно не знаю, что это. Но, в общем, вот это они запрашивали пароль от iCloud и так далее. Ну, личную информацию, скан паспорта, скан визы.
Понял. И что вы ответили?
Артем, насколько я знаю, ничего не отвечал, а я сказал, что у меня ничего из этого нет. Телефон я потерял, паспорта у меня нет. Я потерял. Ну, в общем, я все потерял.
Да. Слушай, и насколько мне известно, некоторые случаи мошенничества в ставках на теннис из вот этого Tennis Integrity Unit переходили в Интерпол, и к расследованию подключался Интерпол. Ты вот этого не опасаешься?
Я не опасаюсь этого, потому что я считаю, что этот матч не был договорным, потому что я просто знал уровень Артема и поставил из-за того, что я видел, что он не попадал. Я с ним, кстати, на разминке играл. Я тоже очень плохой теннисист, но просто перебивать сетку я могу. Ну и в самых простых ситуациях можно показать. И вот я Артему набрасывал самые легкие мячики в центр поля, мягкие, и он даже по ним не попадал за 20 минут игры. И мне кажется, было очевидно, что шансов взять свою подачу условно у него нет. Но я действительно нарушал бы правила, если бы ставил против Артема, потому что я тоже являюсь теннисистом. Тем не менее, все эти аккаунты зарегистрированы не на меня, и я думаю, будет очень тяжело доказать то, что ставил именно я. И даже если доказать, что ставил я, это будет караться внутри федерации. Я не попадаю под уголовный кодекс. А внутри федерации они могут наказать исключительно штрафом и дисквалификацией. При этом, если они меня наказывают штрафом и дисквалификацией, я могу этот штраф не оплачивать, потому что он исключительно, можно сказать, ну, они не имеют веса, так сказать, их организация. Они меня могут не допускать к теннисным турнирам, пока у меня штраф не оплачен, к примеру.
То есть они могут прервать твою карьеру теннисиста на самом взлете, да?
Да, они могут прервать мою карьеру теннисиста. Правда, я же могу заявиться по другим именам играть. Такие дела. Но не больно.
Смотри, все-таки если глубже копаться, если каким-то образом им удается доказать, что ставки размещал непосредственно ты, таким образом они это могут оценивать как мошенничество, и, например, сама компания B365 может подать там в какие-то местные органы. Они, насколько я знаю, находятся в юрисдикции Великобритании. Не опасаешься ли ты, что они подадут, соответственно, в британскую полицию, и это дело может выйти там как-то на уровень Интерпола там, или как-то так?
Я о таких случаях не слышал, первое. Во-вторых, доказать это очень тяжело. В-третьих, B365 регулярно обыгрывает мошенническими способами, как считает сам B365. Разумеется, всеми этими случаями заниматься довольно тяжело, напряжно, и они ими заниматься не будут, учитывая то, что выиграны были копейки по их меркам. Ну, я думаю, даже если бы я выиграл 500 тысяч евро, никто бы этим не разбирался из B365. А что уж говорить про эту мелочь. Вот такие дела. Но даже если они подадут в суд чисто в теории, и даже если чисто в теории докажут, ну, верну я эти деньги. Это не проблема. Я уверен, что этого не будет.
То есть ты уверен, что самое строгое наказание, которое тебя может ждать в худшем случае, это просто возвращение этих денег? Ты уверен, что ты не понесешь уголовной ответственности?
Нет, я думаю, что это уголовную ответственность я однозначно не понесу, если все будет честно. Ну, то есть со стороны закона по отношению ко мне. А по поводу того, что вернуть эти деньги, я не представляю. Ну, я в это не верю даже на 1% не верю. Ну, это что-то мистическое, можно сказать, практически.
Я понял. Ну что ж, будем наблюдать, как эта ситуация будет развиваться. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какие меры в связи вот с этим событием, ну, поскольку этот матч, ну, он совсем уж был явным, и довольно много хайпа вокруг него, очень многие там и зарубежные издания об этом написали. Как ты думаешь, какие меры теннисные власти примут для предотвращения подобных случаев в будущем?
Я думаю, необходимо проверять документы как минимум, то есть верифицировать игрока каждого. И я думаю, это все. Не нужно не вносить никакие изменения, потому что, мне кажется, важно допускать слабых игроков турниром, пусть не настолько слабых, ну, а каких-то любителей. Это же развивает теннис.
Ну, с одной стороны, да. Слушай, а нет у тебя такого ощущения, что ты, грубо говоря, сам себе прикрыл кормушку? То есть, дав хайп вот этому матчу, ты лишил себя возможности организовывать подобные события в будущем. Ну, чем лишился какого-то заработка?
Ну, это все довольно напряжно, и я не заинтересован в работе в этом направлении, потому что нужно было бы искать новых игроков постоянно, отправлять их, думать, кто пройдет, кто не пройдет, и оплачивать им перелеты, переезды, плюс давать им наверняка какие-то деньги за то, чтобы они играли. И все это, ну, не очень прибыльно. И я бы в любом случае в этом направлении работать не хотел бы.
Я понял. Ну что ж, спасибо. Я хотел тебе задать еще несколько вопросов, которые вот пришли к нам через чатик в Телеграме. Друзья букмекеров, замечательный чат, созданный легендой спортивных ставок Дмитрием Авиловым. Первый вопрос такой. Кто придумал схему, ты или Хайп?
Ой, схема.
Хайп — это, я так понимаю, твой партнер по каналу, правильно я понимаю?
Ну, не совсем партнер. Он не имеет прибыль в этом канале, но он имеет доступ к моему каналу и может там иногда что-то писать. Но он и не занимается его развитием, можно сказать. Просто он там иногда что-то пишет раз в 10 дней. Вот так вот. Это мой просто товарищ.
Ну вот вопрос, кто придумал схему, я так понимаю, что ты.
Ну, схема была придумана скорее другим человеком, который отправлял людей с целью заработать. Ну, играющих людей. То есть не прям очень хороших, но, грубо говоря, которые перебивают мячики и могут выигрывать какие-то геймы. Так что, можно сказать, схема была придумана не мной, не Хайбом. Ну, а так-то на турниры, в принципе, я давно хотел на какие-то заявляться. Я заявлялся на турниры по бадминтону, где тоже на меня принимали ставки. Но это было еще года два назад. Ну, вот так. И, разумеется, поскольку бадминтон сам по себе спорт непопулярный, ну, это не вызвало никакого резонанса. Ну, и плюс я все же попадаю по валану. Немножко я тренировался, имел определенные успехи, так что я был просто как любитель. Но котировки на меня тоже давали.
Как думаешь, а в каких видах спорта эту схему еще можно применить?
Тяжело сказать, но не знаю, даже не знаю, нужно задуматься и все внимательно изучить, потому что, к примеру, перед тем, как отправиться в Доху, я изучил, что на всех игроков в квалификации Дохи дают котировки. Если не брать в учет ребят, которые играли много договорных матчей, их уже не хотят давать букмекеры. И я знал, что будет недобор на турнир в Дохе. Ну, я подозревал. Хотя на самом деле заявилось больше людей, чем я ожидал. Намного, я не знаю почему. Но недобор все же был. Так что это все нужно внимательно изучать и хорошенько думать.
Понял. Так, смотри, еще один вопрос от чатика. Не боишься ли ты встречи с украинским криминалом, который может заинтересоваться твоими доходами? Ну, я так понимаю, имеется в виду какая-то история из 90-х, типа, что придут люди и скажут, что надо поделиться.
Ну, я о таких историях не слышал в Украине. Как минимум на уровне тех людей, которые зарабатывают относительно небольшие деньги, такие как я. У меня довольно много знакомых, которые там зарабатывают 3 тысячи долларов, 4 тысячи долларов. Ну, кто-то работает за границей, кто-то айтишник, у кого-то мелкий бизнес. И таких никаких историй я не слышал, чтобы у кого-то что-то требовали. Возможно, если бизнес крупный какой-то, то какие-то проблемы возникают. Но на таком уровне, как на котором нахожусь себя, никаких проблем у меня нет. И я не слышал о таких проблемах от других людей.
Я понял. Ну, собственно, другого я не ждал услышать. Смотри, еще такой же вопрос, ну, не такой же, в смысле, еще один вопрос из чатика, но можешь не отвечать, потому что вопрос не вполне корректный. В скольких договорниках ты участвовал лично?
Ой, на этот вопрос я не хочу отвечать. Ну. Не хочу отвечать, где я там участвовал, где не участвовал. Поэтому воздержусь.
Я понял. Ну, собственно, я поэтому тебе сразу сказал, что особо не ожидаю я ответа на этот вопрос. Вопрос вполне корректный. Еще один вопрос, опять же, из чата. Куда ты подашься, когда умрет тема с B365 и договорниками в теннисе и бадминтоне?
Ну, на самом деле, я не знаю наверняка, потому что у меня нет особых навыков какой-либо другой ниши. И на текущий момент у меня ситуация такая, что у меня довольно высокие расходы, потому что я помогаю некоторым людям прожить на более высоком уровне деньгами. Маме, папе, не только. И расходы у меня из-за этого довольно высокие. И я хотел бы продолжить помогать им. Ой, а я даже не знаю, где бы я мог зарабатывать более-менее нормально. Но я думаю, что это все же реально, и если трудиться, то прожить я смогу. Как минимум, я не считаю себя дебилом полным, и думаю, у нас в стране от голода никто не умирает, наверное, кроме психически больных людей каких-то. Как-то я проживу.
Слушай, а если не секрет, сколько тебе лет?
Мне 21.
Невероятно. А сколько лет ты занимаешься уже ставками?
Ну, нельзя сказать, что я занимаюсь ставками. Занимался ставками давно. Я делал ставки со средней школы, но это были редкие ставки, раз в месяц, может, там раз в две недели, там, по пару долларов. А более серьезно ставить начал я, наверное, в 17 лет. Я начинал ставить вилки, всякие арбитражные ситуации проставлять. Тогда это еще работало более-менее хорошо. И я мог ставить, к примеру, в кассе фаворита. Это букмекерская контора украинская, которая в кассе, она не режет лимиты. И я там имел неплохой оборот. И с этого оборота имел какой-то процент. И все это более-менее жило. Но со временем вилки стали загибаться, потому что букмекер стал умнее, оперативнее реагировать на все изменения котировок. И этим заниматься я не хотел. Но помимо этого я имел определенные навыки в аналитике в бадминтоне. И я начал ставить на бадминтон, потому что опять-таки была проблема в том, что у меня нет денег, а работать я не хотел. И перевес над линией у меня был относительно неплохой, и жил я всегда лучше, чем средний украинец, поэтому работать было неразумно. А так вот я зарабатывал, а со временем потом перешел на анализ теннисных матчей. Но помимо этого у меня была пауза довольно длительная, когда я там не ставил. Из-за того, что я просто ставил на чужие прогнозы. Вернее, не анализировал, а просто ставил на чужие прогнозы моего товарища Хайбери.
Слушай, ты сказал, что занимался ставками на бадминтон, но это же, как я понимаю, small market, там особенно ничего не поставить.
Не знаю, там в B365 можно ставить $1000, к примеру, без проблем, $2000, может быть, это 3, 4, 5,
так вот. Довольно неплохо, да. Еще один вопрос по теории. Можно ли определить договорной матч по косвенным признакам во время лайва, и можно ли на этом заработать?
Да, я считаю, что можно. Один из самых ярких примеров, который могу привести, это матч, который игрался в Азии, если не ошибаюсь, между двумя азиатскими бадминтонистами. Я наблюдал за лайвом в СББЭТе и в СНГ-конторах, и в B365. Я уверен, что один игрок крупно проигрывает, но, тем не менее, ставят на его победу. И уже ситуация стала такая, что на одного игрока коэффициент с Бобет 1.20, и на него продолжают ставить. А в СНГ-конторах и в B365 коэффициент 7.8. И через некоторое время этот матч был признан договорным, игрока дисквалифицировали, дали штраф ему. Но я видел еще некоторые примеры, но не имея официальных подтверждений. Тем не менее, я думаю, если человек в этом разбирается, в определенных технологиях, если он за этим всем следит, то, наверное, зарабатывать можно, определяя договорные матчи по косвенным причинам.
Ну, то есть способ заработка здесь в том, чтобы наблюдать за движением линии в конторах типа SBOBET или Pinnacle и ловить сильную разницу между этими конторами и рекреационными. Правильно понимаю?
Ну, я не могу дать достоверный ответ, потому что я не эксперт в этой нише. Просто, поскольку я много часов сидел, десятков часов, сотни часов за лайвом, иногда я такие матчи видел, и, как правило, с Бубетти прогружалось правильное плечо, когда, очень сильно аномальный прогруз. Так все и происходило, как игроки ставили там.
Да, интересно довольно. Ну что ж, спасибо тебе за это короткое интервью. Думаю, будет очень интересно многим услышать тебя. Какие планы на ближайшее время? Где мы вас увидим в следующий раз?
Я думаю еще поехать на несколько турниров по бадминтону. Но это уже будет в новом году, когда у меня будет больше сил, потому что в этом году я много переезжал из страны в страну и немножко от этого устал. Помимо этого, у меня есть определенные задачи, которые мне нужно решить в Днепре. Пусть они небольшие, но все равно занимают время. Но, думаю, мне еще услышат люди.
Спасибо за интервью. Удачи тебе в твоих делах. И, соответственно, в следующий раз куда-нибудь поедешь, ты мне там тихонечко в Телеграм черкани, чтобы я знал, куда ставить.
Понял.
Спасибо огромное. Всего тебе доброго.
Спасибо и вам. Всего доброго.
Пока-пока.
По шансам.
Ну что ж, еще раз спасибо Николаю. Довольно интересно было для меня провести это интервью короткое. Хотел сделать маленькое пояснение для тех наших слушателей, кто не очень хорошо разбирается в ставках на спорт. Вот в последнем вопросе мы затронули букмекерскую контору SBOBET. Дело в том, что здесь важно понимать, что букмекерские конторы, условно говоря, делятся на две категории. Это рекреационные Я об этом сегодня уже говорил ранее в контексте B365. И профессиональные. Профессиональные конторы – это в первую очередь Pinnacle и до сих пор в некоторой степени SBO Bet. Это конторы, которые зарабатывают исключительно на марже. И они позволяют размещать ставки выигрывающим игрокам. Этим, которым не важно, ставите в арбитражные ситуации, вилки или просто выигрывающие ставки, им не важен объем, они ваши ставки примут и всегда заплатят. Таким образом, в этих конторах всегда коэффициент изменяется гораздо быстрее, чем в других. Ну, собственно, они считаются эталоном коэффициента, и многие другие конторы под них просто подстраиваются с небольшой задержкой. Вот такая ситуация, если вам удастся ее поймать, когда в Pinnacle или в SBO Bet коэффициент резко понижается, а в других конторах он по-прежнему остается на высоком уровне. Ну, вот как в приведенном Николаем примере, в SBO уже был коэффициент там 1.15, 1.2, а в B365 коэффициент оставался там на уровне 6.7. Это фантастическая ситуация. Если вам удастся такую ситуацию поймать, то вы сможете на этом неплохо заработать. Вот. Ну что ж, еще раз благодарю своего собеседника Николая. Благодарю нашего звукорежиссера за оформление этого подкаста. Будем стараться. Надеюсь, что в следующий раз получится не так скомканно. У меня не будет уже проблем с голосом. И надеюсь, что в будущем будет только интереснее, только больше гостей, только больше информации. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Заходите на сайт bestsportslife.ru. Там вы найдете и мой блог, и, соответственно, ежедневные прогнозы, блоги некоторых известных каперов, блог Сергея Рыбаченко. Я думаю, те, кто увлекается покером, хорошо знают эту фамилию. Ждем вас на нашем сайте. Слушайте подкасты от bestsportslife.ru. Всем удачи!
Вы слушали подкаст о ставках на спорт по шансам от сайта bestsportslife.ru.